Сегодня у нас тема в этот вечер «Старайтесь иметь мир со всеми людьми». Текст этот записан в послании евреям, и мы читаем в 12 главе это слово, которое звучит именно так: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Друзья мои, но прежде чем мы начнем исследовать этот отрывок, который, я уверен, сегодня будет для вас и ободрением, и даже в чем-то и обличением, давайте посмотрим с самого начала этой главы. Вы все помните 11 главу послания евреям. Она очень яркая, она такая вот иллюстративная. В ней содержится очень много образов и примеров библейских героев, героев веры. Так вот, 11 глава заканчивается, и мы читаем 12 главу, первые два стиха. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест и пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Прежде чем мы будем читать главный текст сегодняшнего вечера о том, что нам нужно стараться иметь мир, я хочу обратить ваше внимание на основание в этой главе. Центр этой главы, он именно здесь, в первых двух-трех стихах. Основание в Иисусе Христе. Мы здесь видим самую цель, к чему и ведет автор нас. Он показывает нам героев веры, он показывает нам, как они посвящали себя Богу, как они испытывали Божьи чудеса, а некоторые испытывали и гонения, и трудности, и даже смерть. Однако же они видели перспективу, ради чего они все это делали, ради чего они жили. И мы читаем: «Посему, имея вокруг себя такое огромное количество свидетелей, давайте будем бежать, давайте будем совершать это поприще, этот путь, который нам Бог установил пройти, проживем, пробежим этот путь». Но каким образом? Посмотрите, какое вдохновение несет нам это слово. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, нашего Господа, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание, подумайте только о нем, ведь он является центром всей вселенной, центром всей истории человечества». Евангелие, друзья мои, в этот вечер будет основанием этой проповеди. Именно Евангелие в действии, я называю эту проповедь сегодня, и будет отражать нам эту главную мысль: старайтесь иметь мир со всеми людьми. Потому что невозможно иметь мир с людьми, если мы не живем Евангелием, если мы не живем, взирая на Христа. Поэтому, друзья мои, сейчас, приходя к нашему отрывку, а он будет чуть шире, я хочу показать вам с 12 по 15 стих, это будет основной отрывок в этой проповеди. Главное основание, будем помнить, какое? Мы взираем на начальника и совершителя веры. Мы мыслим об Иисусе Христе, о Голгофе, о кресте, потому что там сила наша, чтобы не ослабеть нам. Там мы питаемся, там мы возродились свыше, там мы обрели свободу, там мы нашли примирение с Богом. Поэтому мы бежим этот путь, взирая на Христа. И вот теперь мы читаем с 12 стиха по 15 наш отрывок, который говорит об этом мире, который мы стараемся иметь со всеми людьми. «Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие». Друзья мои, в этом отрывке с 12 по 15 стихи для нас три главных глагола будет, и, соответственно, три тезиса, три пункта во всей проповеди. Первый глагол, на который я хочу обратить ваше внимание, в 12 стихе: «Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени, ходите прямо ногами вашими». Это одна мысль. одно действие, и я его называю просто «ободритесь, друзья». Евангелие несет ободрение, взирая на Христа. Помните второй стих? «Взирая на Христа, ободритесь, друзья мои». «Взирая на Христа, укрепите опустившиеся руки». «Взирая на Христа, укрепите ослабевшие колени». «Взирая на Христа, ходите прямо ногами вашими». Когда вы размышляете о претерпевшем такое над собой поругание, исправьте пути свои и будьте сильными. Этот текст призывает нас ободриться. Второе, мы читаем здесь в 14 стихе, старайтесь иметь мир со всеми и святость. И третье, 15 стих, наблюдайте, чтобы никто не лишился благодати Божией. Наблюдайте друг за другом. Но вот именно эта последовательность из трех пунктов имеет значение. Именно так, не иначе. Не наоборот, не по диагонали, не перепрыгивайте через первый пункт. Без ободрения, без силы Божией ты не можешь стараться иметь мир со всеми людьми, а уж тем более ты не сможешь наблюдать за теми людьми, которые нуждаются в том, чтобы освободиться от горького корня, наблюдать за теми, которые, возможно, сегодня лишаются Божьей благодати. Ты не можешь послужить другим. Поэтому в первую очередь нужно ободрение. Потом мы стараемся иметь мир. И это работа с нашим сердцем. И тогда уже третье, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Итак, идем к первому. Укрепите опустившиеся руки. Божье Слово, Евангелие несет нам огромное ободрение. Оно приносит нам благодать. Оно приносит нам радость. Всегда, когда Евангелие приходит в жизнь человека, оно приносит нам утешение. Невозможно быть христианином и не быть наполненным внутри. Невозможно иметь рождение свыше и быть несчастным человеком. Вы знаете, что жизнь с Богом – это постоянное наслаждение. Жизнь с Богом – это постоянная энергия, это жизнь с избытком, это жизнь полноты, счастья, это жизнь благословения. И когда я дальше буду говорить вам о Божьем мире, я буду доказывать именно это. Евангелие приносит удовлетворение человеку. Самое настоящее, полноценное удовлетворение – ничто в мире не способно такое удовлетворение принести, как именно благая весть, именно наш Господь Иисус. Когда мы взираем на Христа, когда мы размышляем о претерпевшем такое над собой поругание, когда мы размышляем о Голгофе, мы приходим туда, и мы видим там первосвященника, мы видим там ходатая за нас, потому что он стал близким нам. Мы читаем послание евреям, очень много этих текстов, которые указывают нам на радость, которую мы имеем в Боге. Ободритесь, потому что ваши враги побеждены. Евреям 2 глава, 14-15 стихи. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оное, дабы смертью лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола. Иисус лишил силы дьявола, представьте, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Друзья мои, ободритесь, утешайтесь Евангелием Христовым, потому что Иисус победил дьявола, Иисус победил смерть и грех. Друзья мои, Иисус есть самый милостивый, самый близкий нам первосвященник. Это было невероятно в истории Ветхого Завета. Первосвященник всегда был где-то там, далеко. Он был в храме, он был на дистанции от людей. Да, он совершал службы, но трудно было рядом с ним постоять даже или поговорить лично, потому что он совершал важное служение, первосвященническое служение. Но заметьте, что об Иисусе написано в послании евреям. И опять же читаю вторую главу, теперь уже 17-18 стихи. «Посему Он, Христос, должен был во всем уподобиться братьям, нам с вами, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Заметьте, что делает Иисус. Он становится близким к тебе и ко мне. Он становится родным всем нам, нам, братьям и сестрам. Он, первосвященник, стал доступным. И это благодать Божия. Это то, что делает Евангелие в жизни человека. Преграда, которая была раньше из-за греха, разрушена, потому что Иисус стал доступен нам через крест, через Голгофу. Более того, Он знает, как помочь нам. Он знает нас лично. Он знает, как исцелить нашу душу, наши сердца, нашу боль. Сегодня, возможно, в этот вечер ты пришел с какой-то болью. Может быть, кто-то разочаровал тебя прямо сегодня. ты испытал какую-то беду, огорчение, может быть, с кем-то конфликтовал на этой неделе уже, и пришел в этот вечер услышать слово от Бога. И, друг мой, ободрись Христом. Взирая на Христа, мы всегда находим утешение. Евреям 7 глава 25 и 26 стихи. «Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес. Он может нам помочь, и Он святой, Он непорочный, Он милостивый, непричастный к злу и ходатайствует за нас». Вот мы сейчас здесь сидим, слушаем эту проповедь, а Он там ходатайствует за нас, перед Богом. Никто и когда, никогда из людей не мог видеть Бога, потому что мы грешны, Он святой, но Иисус святой, Он Бог, и Он за нас лично ходатайствует перед Богом. Что может быть лучше, чем это? У тебя есть адвокат перед Богом, сам Иисус. Он претерпел смерть, Он отдал Себя ради нас, чтобы спасти нас и ходатайствовать, и сегодня Он продолжает это служение, ходатайство перед Богом. Евреям 10 глава 14 стиха. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой. Ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, которых, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». Представляете? Друзья мои, ободритесь вот этим Евангелием Христовым, потому что Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Только во Христе мы обретаем эту силу жить. Только во Христе мы обретаем эту мотивацию жить. Жить ради Божьей славы, жить ради Бога. Имея эту великую миссию здесь на земле, прославить Его, быть инструментом в Его руках – и жить не из чувства долга или вины, а жить свободно, наслаждаясь в отношениях с Богом. Вот к этому я всех нас призываю сегодня. Друзья мои, ободритесь, поднимите руки, взирайте на Христа, помыслите об Иисусе, придите на Голгофу и найдите там укрепление для себя. Второе, что мы видим здесь в этом тексте, здесь написано: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». Друзья мои, это главная тема сегодняшнего вечера – мир, мир Божий, который мы, как Божье Слово побуждает нас, должны стараться иметь со всеми людьми. И вот здесь интересный момент. Написано о мире Божьем и о святости, об этих двух качествах, которые нам нужно стараться иметь со всеми. Слово «стараться» или «старайтесь иметь» – два этих слова – а буквально означает преследовать, бежать за чем-то, достигать, стремиться, добиваться. Как лошадь, которая бежит и все мышцы напрягает, потому что у нее есть цель. Как собака, которая достигает своей цели. Ты бежишь, ты напрягаешь все, чтобы достичь. Друзья мои, этот текст очень динамичный. Он наполнен движением. Я напоминаю вам, опять же, начало 12 главы, там же написано о поприще, о пути. У нас есть облако свидетелей, они смотрят на нас, мы движемся вперед, мы взираем на Христа. И вот в этом движении, сильном, мощном движении, написано, нам нужно достигать мира и нам нужно достигать святости. Друзья мои, о мире особо я хочу сказать здесь. Когда здесь используется слово «мир», на греческом оно звучит как «эйрене». От этого слова появилось имя, женское имя, Ирина. В этом зале есть сестра с именем Ирина? Поднимите руки. Есть, и не одна. Так вот, ваше имя буквально означает с греческого «мир». Добро пожаловать, мир. Еврейское слово вы все прекрасно знаете. Как звучит еврейское слово «мир»? Точно, «шалом». Итак, у нас есть «эйрене», «Ирина», «мир», греческое слово, и ветхозаветнее еврейское слово «шалом». «Мир», «эйрене», «Ирина», оно означает благополучие, внутреннее спокойствие, стабильность. «Шалом» – это очень емкое слово. Как вы уже все знакомы с этим словом, часто мы его произносим, слышим в песнях и знаем очень хорошо. Шалом – это нечто большее, чем просто внутреннее благополучие. Один из проповедников говорит следующее об этом слове «шалом». Еврейские пророки называли словом «шалом» соединение Бога, человека и всего творения под знаменем справедливости, полноты и наслаждения. Мы называем это словом «мир», и этот мир больше, чем временное прекращение огня между двумя врагами. Библия дает нам картину вселенского процветания. Шалом – это вселенское процветание, исцеление и восторг. Это изобилие добра, при котором утолены все нужды, при котором расцветают все наши таланты природные, при котором мы в радостном изумлении видим, как Творец и Спаситель наш открывает двери и приветствует любимые им создания. Шалом – это то, как все должно быть на самом деле. Друзья мои, в книге Откровения, на мой взгляд, самым лучшим образом отражено понятие «шалом» или этот мир, о котором мы сегодня говорим в этот вечер. Я хочу прочитать вам один из любимых текстов всех христиан во всем мире. 21 глава, 3-4 стихи. «Услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И дальше: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будет иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков». Друзья мои, вот это и есть мир, это и есть шалом. Что такое шалом? Это картина Божьего мира, Божьего шалома, картина полного царствования на земле и нашего блаженства, наслаждения. По сути, шалом – это совершенство. Вот мы сейчас прочитали этот отрывок из книги Откровения. Это абсолютное совершенство, где нет изъяна, где нет порока, греха. Мир – это наша связь с Богом. Мир – источником его является только один – Бог. Потому что Он и есть само совершенство. В Нем нет греха. Он святой. Он довольный, достаточный Бог. Он суверенен в своей сути, в своей природе. Он всевластный, владыка. И в нем есть мир. Друзья мои, мы читаем в Псалме 28: «Господь дает силу народу своему, Господь благословит народ свой миром». Невозможно иметь этот покой, это совершенство, эту стабильность, блаженство, этот мир без Бога. Это просто невозможно. Вот почему самое известное благословение, которое мы слышим из книги «Чисел», включает в себя в своей сути пожелание о мире. Помните, как благословлять нужно? И ответ такой: «Так благословляйте сынов Израилевых, говоря им: да благословит тебя Господь, сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Вы посмотрите, в самой сути этого благословения – мир Божий. Когда есть мир – это благословение. Когда нет мира, друзья мои, это проклятие. Кто не может иметь мира? Это очень важно сейчас в размышлении над этим текстом из послания евреям. Старайтесь иметь мир со всеми и святость. Кто же не может иметь мира? Божье слово очень понятно отвечает, ведь к сожалению, может быть, даже в этом зале сейчас есть человек, который не имеет мира. А я дам вам библейский ответ. Исаия 57 глава, 20 стих. Написано так: «Нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Вы посмотрите, какая чистая правда звучит нам из Слова Божьего. Нет мира нечестивым. Нечестивые, как море взволнованное, они не могут успокоиться. У них внутри зияющая дыра, пустота, черная дыра, которую сколько бы ты ни наполнял своими делами, потугами, стараниями, поступками, добродетелями, благотворительностью, местью, чем угодно, эта дыра не заполнится. Почему? Потому что радикально проблема не решена. Ты нечестивый человек. Когда я иду сюда пешком от метро, центральную московскую церковь, местами встречается не асфальт, а булыжники. Булыжники, которые хранят целую историю. И я думаю, вот когда-то по этим дорогам ездили, наверное, кареты, должно было быть так. И по этим каретам, в этих каретах сидели люди, может быть, обеспеченные, богатые, и тряслись там. Конечно, амортизаторы были, но не такие мощные, не такие крутые, как сегодняшние наши амортизаторы в наших машинах. Мы уже не ездим в каретах, мы не ездим на таких машинах, у которых были бы деревянные колеса. У нас крутая техника, у нас даже кондиционер есть в машинах. Но скажите, с изменением обстоятельств, с получением все большего комфорта, стало ли больше мира у людей? Мир стал более цивилизованным, согласитесь, в чем-то даже богаче. Мы с вами гораздо богаче живем, чем люди, которые жили, может быть, 100 или 200 лет назад. Но стало ли больше мира в людях? Обрели ли люди стабильность? Стали люди чувствовать себя безопаснее? Живут ли они в постоянном блаженстве? Или жизни с избытком? Конечно, нет. Друзья мои, ничто в этом мире не может сделать человека счастливым. Ни брак, ни рождение детей и их воспитание, ни работа или карьера, ни куча денег, никакое занятие, хобби, ни строительство своего дома. Ничего в этом мире не может принести мир внутрь человека. Ты можешь изменить свои обстоятельства, изменить свое поведение, выглядеть даже стабильным, респектабельным, красивым, достойным человеком, но так и можешь не иметь мира внутри. Божье Слово говорит, нет мира нечестивым. И это коренная проблема человечества. В этом суть проблемы человечества. Друзья мои, шалом – это состояние, при котором душа человека испытывает полноту, наслаждение, при котором все отношения человека с другими людьми в покое, в гармонии, в радости. И этот мир Божий не зависит от обстоятельств. Живешь ли ты богаче или беднее? Ты стал старше или ты еще моложе других людей? Имеешь ли ты больше или имеешь ты меньше? Не имеет значения, потому что мир Божий не зависит от внешних сторон. Он наполняет сердце человека. Он преображает душу человека. А это радикальная перемена. И в этом заключается Евангелие. Вот почему оно доступно каждому человеку. У нас есть гимн такой старый, которая звучит так: «Господь скала, сокрыт в нем я, покой во время бури». Это, кстати, гимн Мартина Лютера. Молодежь сегодня поет немного другой гимн, современный гимн, с такими словами: «Пусть бушует шторм и гром гремит, над бурей буду я с тобой парить». Все это отражает одну мысль Божьего Слова. «Вокруг шторм, буря, а я сокрыт в этой скале. Вокруг ураган, все плохо». А у меня покой. Друзья мои, в послании римлянам написано, что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Друзья мои, и вот в этом-то и заключается настоящее благословение, испытывать мир внутри, а не во внешних обстоятельствах. Почему человек не имеет мира? Друзья мои, все очень просто. Иисус говорит правду человечеству. Мы читаем: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Скажите, друзья мои, как можно испытывать мир с людьми, а уж тем более мир внутри, если гнев Божий на тебе пребывает? Ты будешь силиться, стараться иметь мир с людьми, будешь примиряться с людьми, будешь искать какие-то технологии, как мне преодолеть конфликт, как мне применять силу, как мне быть хорошим супругом или супругой, как быть послушным ребенком в семье, уважать родителей, как мне примириться с людьми в церкви. Но если ты испытываешь гнев Божий на себе, как ты можешь иметь мир внутри? Как ты можешь иметь мир с другими? Это невозможно. Послание римлянам, 1 глава написано, «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Если человек живет, игнорируя правду, игнорируя Евангелие, невзирая на Христа, живет ради себя, он не будет иметь мира ни внутри, ни с другими людьми. Нет мира нечестивым, говорит Божие Слово. Поэтому прежде чем говорить о мире, который нам нужно стараться иметь со всеми людьми, нужно говорить в первую очередь о Евангелии. Взирая на Христа, мы ободряемся, но взирая на Христа, мы стараемся иметь мир. Почему человек не имеет мира? Единственная причина всех нервных срывов, всех депрессий, всех страхов, всех фобий, чувство вины, несвободы или какой-то неполноценности, все сгущается в одну точку, в отсутствии мира в душе человека, во всеобъемлющей любви человека к греху. Непрестанная вражда с Богом – вот что является причиной отсутствия мира в душе. Человек лишился мира, когда согрешил, когда произошло грехопадение. Послание Ефесянам во 2 главе написано: «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе», то есть вы слушались сатану, вы жили по воле сатаны, «действующего ныне в сынах противления», то есть люди, которые живут без Бога, называются сынами противления, дети вражды буквально, враждующие с Богом люди, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе кем? Были по природе чадами гнева. Все люди, которые являются сынами противления, все люди, которые не примирились с Богом, являются детьми Божьего гнева. Это страшная реальность. Но это та реальность, которую я благовествую моим детям в семье. Я напоминаю им о том, что если они не уверуют, если они не придут к Иисусу, до сих пор они являются чадами гнева, они мои дети. Но Божие Слово, Евангелие называет их чадами гнева до тех пор, пока не произойдет рождение свыше, пока не произойдет примирение с Богом. Это самое главное, к чему должен прийти каждый человек, чтобы обрести мир. Друзья мои, какая же цена этого мира? Иисус отдал свою жизнь. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание. Вот там, на Голгофе, мы видим цену тому миру, о которой мы размышляем в этот вечер. Чтобы нам стараться иметь мир, нам нужно прийти к Голгофе, ко Кресту. Потому что именно там мы находим мир для нас. Чтобы делиться с этим миром с другими, или искать, или стараться о нем с другими людьми, мне самому нужно прийти к Голгофе. Мне нужно прекратить враждовать с Богом, прекратить жить во вражде с Ним, непослушание Ему, прекратить жить для себя, во этой всеобъемлющей любви к самому себе, к своему эго, прекратить жить ради собственной славы, но задуматься о том, что я рожден здесь, в этот мир, чтобы примириться с Богом и, наконец-то, жить ради Его славы. Вспомните, как учил Иисус: «Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Как мы все любим себя и хотим жить для себя до тех пор, пока мы живем в этой гордыне, в этом поиске собственной значимости, достоинства. Друзья мои, мы никогда не обретем мира с Богом, а уж тем более с другими людьми. Шалом – это результат Евангелия в нашей жизни. Послание Колоссянам, 1 глава, мы читаем в 22 стихе: «Вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам», заметьте, по расположению к злым делам, мы все люди, имеем такое расположение, «ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою». Друзья, я хочу подчеркнуть это. Колоссянам 1 глава, 22 стих. «Святыми, непорочными и неповинными пред Собою». Это очень важно. Задумайтесь об этом. Невозможно иметь мир, если ты не святой, если ты порочный, если ты повинен перед Богом. Кто из нас святой, непорочный и неповинный? Друзья мои, только тот, кто кто пришел к Голгофе, кто испытал рождение свыше, кто примирился с Богом. Здесь так и написано: чтобы представить вас святыми, непорочными, неповинными, Иисус умер за нас. Вот почему нам нужно возвращаться ко второму стиху 12 главы Евреям: «Взирайте на Христа, там ваша непорочность, там ваша неповинность, там ваша святость, там на Голгофе, во Христе Иисусе, в Господе нашем и Спасителе вы обретаете свободу, настоящую жизнь, жизнь со смыслом». Послание Ефесянам, 2 глава, написано 13 стиха: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно, разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плоти своей, а закон заповеди учением, дабы из двух создать в себе самом одного, нового человека, устрояя мир». Заметьте, второй раз употребляется мир. «И в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем, и придя, благовествовал мир вам, дальним и близким». Друзья мои, в самом центре, в самой сути Евангелия мир Божий. Когда мы приходим к Иисусу, мы испытываем Божий шалом. Только у человека, который неповинен, непорочен и свят перед Богом, может быть такой мир. И это мы обретаем во Христе. Вспомните, как Иисус приглашал: «Придите ко мне, все труждающиеся, обремененные, я вас успокою, успокою, я дам вам мир». Если ты пришел в этот вечер и задаешься вопросом: «Почему мне так больно на душе?», друг мой, приди к Иисусу, потому что Он приглашает тебя и обещает: «Я тебя успокою». Ни друг, ни подруга, ни пастор, ни врач, ни учитель в школе, никакая занятость в этой жизни, никакие успехи здесь на земле, ничто не даст тебе такого мира. Это возможно только одним путем – придите ко Христу. Чарльз Спержен, известный проповедник в истории, пишет такое: «До самых костей проникает болезнь греха. Она поразит самые твердыни и опоры наши. Лишение здравомыслия происходит из-за греха, лишение отдыха, лишение шалома – вот скорбные спутники человека в грехе. Но когда в нас пробуждается совесть, мы осознаем эти лишения, и только Иисус дает нам облегчение, шалом. Гнев Бога – это пламя, иссушающее нас до мозга костей. Человек с болью в костях мечется на постели в поисках этого облегчения, но оно не приходит, он изможден своей агонией. Вот так грех производит в нашей совести ужасные страдания, которые может превзойти лишь гиена огненная. Друг мой, грех разрушает тебя. Невозможно жить в грехе и иметь мир. Невозможно жить в грехе и быть счастливым человеком, и иметь мир с другими людьми. И только тот, который испытал Божий мир, примирился с Богом, способен стараться иметь мир с другими людьми. Клайв Льюис писал: не может Бог дать нам счастье и мир в отрыве от себя, потому что в таком случае его нет. Нет такого мира. Нет такого мира, который был бы без Бога. Только в Боге находим мы мир. В этом наше богатство и преимущество, друзья мои, потому что мы можем восстанавливать мир, когда мы его теряем. А мы с вами способны терять мир, причем очень часто. Буквально на этой неделе вы будете сталкиваться с ситуациями, когда вы будете снова и снова терять мир. Что делать, друзья мои, куда бежать? Я хочу дать несколько практических советов, как нам стараться иметь мир со всеми людьми. Во-первых, мир Божий – это результат Божьей праведности. Заметьте, в тексте, который мы читаем, 12 глава, 14 стих, мы находим: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость». Мир и святость. Невозможно иметь мир без святости. Мир будет всегда результатом святости и праведности. Послание Римлянам написано: «Оправдавшись верою», то есть испытав Божию праведность на самом себе, подаренную Богом праведность, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Друзья мои, скажу вам, мир Божий – это не аутотренинг, это не самовнушение, это не какая-то технология, сделай так, получится следующее, и потом будет мир. Скажи волшебные слова, и все конфликты рассеются. Мир Божий – результат Божьей праведности в твоем сердце. Примите этот дар от Бога, потому что на самом деле мир – это плод Святого Духа. Действительно, это Божий подарок. Итак, как нам стараться иметь мир? Во-первых, ответьте на Божие предложение подарить вам праведность. Во-вторых, заботьтесь о мире со всеми людьми. Это слово «старайтесь», мне нравится, как оно написано, ведь оно утешительно для всех нас. Не написано «вы должны иметь мир», «у вас нет вариантов, у вас будет мир со всеми». Написано «старайтесь». Послание римлянам о мире сказано, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Речь идет о том, что ты изо всех сил стараешься иметь мир, но вторая сторона, от нее зависит, будет этот мир или нет. Мы не способны заставить людей, заставить вторую сторону примириться или быть в мире с нами. Но с нашей стороны Бог дает нам такой призыв, повеление, старайтесь иметь мир. Заботьтесь о мире с другими людьми. Мы читаем послание Петра. «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла, уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему». Ищи мира, стремись к нему, достигай этого мира, беги к нему. Как спортсмен, как олимпиец, достигай этого мира. Почему? Потому что первое, на Голгофе ты испытал Божью праведность. Бог подарил тебе святость. Во Христе, взирая на Христа, ты испытываешь примирение с Богом, и поэтому ты стараешься иметь мир с другими. Не будь инициатором конфликтов. Задумайтесь сейчас о себе, в мире ли вы с людьми? Легко ли вы прощаете обиды? Как вы воспринимаете критику в свой адрес? Есть ли у вас сегодня желание мести кому-то? Есть ли у вас черный список людей, с которыми вы ни за что не будете общаться, обходите их за километр? Друзья мои, сегодня это слово обличительно для вас, потому что оно говорит, ищи мира и стремись к нему. Достигай этого мира. Почему? Потому что, взирая на Христа, ты не можешь иначе. К сожалению, в христианских кругах я встречал такие ужасные убеждения, когда я был на одной конференции, молодежь задавала вопрос, а где написано, что мы должны прощать? А одна девушка мне на одной конференции сказала, я вообще не вижу такого повеления в Библии, что нам нужно примиряться с кем-то. И эта девушка давно уже в церкви. К сожалению, верующие люди способны быть злыми. Допускают в свою жизнь такой грех, кого-то ненавидеть. И даже оправдывают этот грех, объясняют его, что невозможно иначе относиться к этим людям. Но я хочу кое-что еще здесь добавить. Стремись к миру и святости со всеми людьми. Здесь речь идет буквально не обо всех людях. Кажется странным, но на самом деле это так. В этом тексте речь идет только о верующих людях, только о Божьей семье. Можете ли вы иметь настоящее, подлинное общение и мир, в греческом слове есть такое кайнония, общение верующих людей с неверующими людьми? Я могу сказать с точностью из Библии – нет. У вас не может быть абсолютного единения, душевного, сердечного общения, такой гармонии в понимании, в убеждениях с человеком невозрожденным. Это не значит, что у вас не должно быть друзей из неверующих людей. Нет, конечно. Наоборот, дружите, благовествуйте. И хорошие были примеры здесь сегодня. Я очень рад был слышать эти ответы о благовестии. Но о благовестии и общение, кайнонии – разные вещи. Стремись к миру и святости. Речь идет о верующих, возрожденных людях. Почему? Потому что они одинаково испытали рождение свыше. Именно здесь ты достигаешь этого мира. Надо ли примиряться с людьми из неверующих? Конечно, нужно, конечно. Здесь разговор не о том, что неверующих людей всех выбросить нужно за борт, и мы теперь только в нашем кругу верующих людей должны общаться. Я говорю о том, что подлинное общение, сердечное, настоящее общение может быть только среди возрожденных людей, у возрожденных людей. Ты не найдешь единения с неверующими людьми. Почему? Потому что гнев Божий пребывает на человеке. Он сын противления, сын Божьего гнева. Твое сердце будет гореть о том, чтобы благовествовать ему, донести ему Евангелие, принести ему примирение с Богом, и ты ходатайствуешь об этом перед Богом. Но стараться иметь мир и святости ты можешь только с возрожденными. Еще один совет, друзья мои, как стараться иметь мир с людьми. Слушайтесь Божьего Слова. Исаия 48 глава написана в 18 стихе. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река, и правда твоя, как волны морские». Если бы ты внимал Божьему Слову, мир был бы как река. Он был бы постоянным. Друзья, почему у нас нет мира? Почему у нас может быть отсутствие мира между нами? Мы не слушаемся Божьего Слова. Здесь же близко еще одно. Любовь к Божьему Слову порождает мир. Псалом 118, 165 стих. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Почему я теряю мир Божий? Почему я теряю мир с людьми? Друзья мои, я теряю фокус Божьего Слова. Я перестал читать Божье Слово. Потому что, когда я люблю закон Божий, Божье Слово говорит, велик Божий мир в моей жизни. Иисус учил нас о том, что нам нужно быть миротворцами. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И в этом еще одно примирение, еще одно применение, точнее, как нам нужно стараться иметь мир с людьми. Мы распространяем мир вокруг нас. Когда мы видим конфликт, когда мы видим скорбь, боль, мы идем туда, чтобы помочь людям примириться. Мы становимся миротворцами, благословенными людьми, счастливыми людьми, которые беспокоятся о том, когда у кого-то есть конфликт. Не будьте равнодушными, друзья. И, кстати, здесь уже есть переход к последнему пункту, как мы увидели. Первое, мы ободряемся. Укрепите руки ваши, взирая на Христа. Второе, взирая на Христа, старайтесь иметь мир и святость. И третье, взирая на Христа, наблюдайте, наблюдайте за другими в церкви, в молодежном общении, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень не появился у кого в сердце и не росла вот эта месть или чувство обиды у кого. Друзья мои, нам нужно беспокоиться и заботиться о других людях. У нас есть две крайности в христианской жизни. Первая крайность, когда мы просто игнорируем проблемы в жизни наших братьев и сестер, считая, что ну, это личное дело каждого. Но Божье Слово учит нас, наблюдайте друг за другом, служите друг другу, обличайте друг друга, созидайте друг друга. Божье Слово, Евангелие побуждает нас к такому благословению друг друга. Другая крайность, когда мы наблюдаем друг за другом, но наблюдаем с такой мотивацией, чтобы осуждать. И здесь Божье Слово нас предупреждает, не торопитесь ставить крест на людях. Не судите. Не судите людей. Не ищите в людях вот эти сучки, а бревна в своем глазу вы не видите. Но вот поэтому я и вижу здесь важную последовательность. Во-первых, нам нужно иметь силу Божию и ободриться в Боге, примириться с Богом. Во-вторых, мы стараемся иметь мир и святость со всеми людьми. И вот тогда уже мы наблюдаем за другими, чтобы послужить им. Друзья мои, молитесь о мире в вашей церкви, в вашей молодежи. Более того, я приглашаю нас в этот вечер, сейчас, помолиться о мире Божьем для этого города Москва. Потому что когда будет духовное пробуждение здесь, в этом городе, здесь будет мир.